Издательство 1С Паблишинг представляет.
Сергей Садов. Рыцарь ордена. Книга третья. Клинки у трона. В далеких боях отзвенели клинки и песен напев грозовых. В легенды ушли боевые полки, но память осталась о них. Мальчишек, как прежде, сзывает мечта, трубач не играет отбой. Есть на земле широта, долгота, где нас не хватает с тобой. Часть первая. Приготовление. Глава первая. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Заглянувший ко мне в комнату встревоженный слуга мгновение удивленно разглядывал меня, потом с озадаченным «извините» исчез за дверью. Не обращая на него внимания, я продолжал старательно выводить слова песни. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». В качестве побочного действия я еще полировал лезвие своего ширкона, но это явно занимало меня в данную минуту меньше, чем песня. «Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг».
«Замолчи сейчас же!» — завопил мой брат, врываясь в комнату. «Ты уже всех слуг перебаламутил! С твоими вокальными данными только в туалете кричать занято! Раз уж тебе так приспичило петь, то хотя бы ори потише!»
«Ничего ты не понимаешь? Может, у меня сегодня лирическое настроение?» Я старательно проверил заточку меча. Вроде все нормально.
«Тогда иди в лес и ори там!»
Витька повернулся и выскочил за дверь, не желая продолжать спор. Я вздохнул. Честно говоря, я и не заблуждался относительно своих вокальных данных. Мастер тоже отзывался о них не слишком доброжелательно. Просто сейчас у меня было такое настроение, что хотелось что-нибудь для души. Наверное, потому что сегодня был единственный более-менее свободный день. Последние 10 дней оказались забиты под завязку обязанностями, неожиданно свалившимися мне на голову. К тому же мне не давал покоя предстоящий турнир, на который стали съезжаться претенденты и просто зеваки. Из-за этого все гостиницы в ближайшем городке оказались забиты до отказа, что резко подняло цены на продовольствие и ночлег. Правда, претендентов на баронство это не касалось, поскольку, следуя традиции, они остановились в замке. Честно говоря, мне кажется, что эту традицию специально придумали, чтобы досадить новоявленному барону. Естественно, моего мнения, а желаю ли я дни напролет лицезреть своих будущих противников, никто не спрашивал. Понимая, что за последнее время изрядно подрастерял свои боевые навыки, я поднимался в 5 утра, и, оседлав урагана, отправлялся в лес на облюбованную мной полянку. Там часа два усиленно занимался вольтижировкой, отрабатывая все, чему меня учил Деррон. Потом работал мечом. Наконец, еще полтора часа занимался с нунчаками. В замок я возвращался весь в мыле, чуть ли не падая от усталости, и здесь вместо отдыха меня встречал Терегий с какой-нибудь очередной проблемой, непременно требующей моего внимания. Послать его подальше у меня просто не хватало духа. Поэтому я тратил минут 10 на ДХ, чтобы привести себя в порядок, а потом разбирался с делами, которыми старательно заваливали меня Терегий и Хогарт, ставший капитаном вместо Зигера. Думаю, что без меня эти двое управились бы совсем ничуть не хуже. Только вот по какой-то причине они решили, что мне тоже будет полезно узнать все тонкости управления замком. Часам к 10 эта пытка заканчивалась, и я спускался в столовую, где к этому времени уже собирались все наши, кроме Витьки и Таньки. Танька, как я понял, дома никогда не просыпалась раньше 11, а мой брат, радуясь неожиданным каникулам, спал и до 12. Правда, он всерьез занялся верховой ездой и фехтованием, и к вечеру уже едва стоял на ногах. На его счастье, утром с ним возиться было некому, поскольку Хогарт занимался с новыми солдатами, которых набирал в гарнизон замка. К тренировкам он подключал и солдат из моей и Танькиной охраны, гоняя всех до седьмого пота. К моему удивлению, Риддер и Лерий признали главенство Хогарда без споров. Постепенно я втянулся в такой ритм, как вдруг 3 дня назад в замок прибыл первый претендент на баронский титул с грамотой от короля. При виде его мама не на шутку разволновалась. «Егор, и с этой горой ты должен сражаться?» Я несколько секунд оценивающе смотрел на могучего сложения человека, который представился как Готлиб без замка. «Он не опасен», — наконец вынес я свой вердикт. «Слишком массивен и оттого неповоротлив. Его основные преимущества — это сила и масса». «Разве этого мало?» «В обычном случае достаточно. Но, мама, я слабее и легче всех солдат, разве что найдется какой-нибудь карлик-барон. Это ведь было ясно сразу. Дерон и обучал меня сражаться против людей, которые сильнее и массивнее. Нет, у этого человека против меня нет шансов. Слишком медлителен». Мама только вздохнула. Готли показался первым, но далеко не последним. И вскоре весь замок наполнился младшими сыновьями баронов, лишенных надежд на отцовское наследство. Бывшими баронами, которые по какой-либо причине потеряли свой собственный замок и теперь горели желанием завладеть чужим. Было несколько свободных наемников, прославившихся своими подвигами. Утренние тренировки пришлось отменить, так как каждого вновь прибывшего я, как новый барон, должен был встречать лично. Постепенно эти претенденты, которые при виде меня сначала удивлялись, а потом начинали покровительственно улыбаться, довели меня до бешенства. Один даже пообещал в случае победы оставить меня при замке слугой. Только с большим трудом я удержался, чтобы прямо на месте не образумить придурка. Роланд прилагал огромные усилия, стараясь меня успокоить. И вот вчера прибыл последний претендент, и у меня наконец-то выдалась свободная минута. Все гости приняты согласно этикету и размещены в комнатах. Сопровождающие их воины тоже устроены. «Нет, сегодня определенно хороший день», — решил я. «Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним». «Милорд», — в комнату робко постучался один из слуг. «На дороге показался отряд, очень большой», — добавил он. «Кого еще принесла нелегкая?» Я вздохнул, поднимаясь. «Ну вот. А я уже собрался целый день провести в комнате, чтобы не видеть надоевшие рожи всех этих баронов без замков, младших наследников и просто солдат удачи. Слава богу, мне их еще занимать не приходилось, поскольку почти все время они проводили на ристалище». Какой же тевтонский замок без ристалища? «Тренируясь перед поединками». «Но ничего не поделаешь. Долг зовет, как сказал бы Деррон». Выйдя из замка, я быстро вскочил на уже оседланного урагана и в сопровождении Хогарда и десятка солдат в роли почетного эскорта отправился встречать новых гостей, проклиная их на все корки. Но надо же, такой день испортили. Хогард неодобрительно покосился на мой наряд, состоявший из легкой куртки и обычных брюк. По его мнению, барон в такие моменты должен быть в полном вооружении. Но поскольку наряд встречающего нигде не оговаривался, то я предпочел не таскать на себе лишней тяжести, что уронило меня в глазах всех гостей. «Рыцарю так одеваться не подобает», — был единодушный приговор. «Ну и леший с ними. Вот во время поединка посмотрим, насколько сильно им поможет все их железо». Из оружия я с собой брал только ширкон, с которым вообще расставался только перед сном, кинжал и пару метательных ножей. Кортеж тем временем приблизился достаточно, чтобы я узнал королевский флаг. Присутствие короля на таких поединках всегда обязательно, поскольку он выступал судьей, а после принимал присягу у нового подданного. Хотя я ожидал его позже, дня через 3, удивило меня не это раннее прибытие, в конце концов он король. Меня удивило второе знамя, и, судя по ошарашенному виду Хогарда, он удивился не меньше моего.
«Матерь Божья!» — удивленно прошептал он. «Что ж за дела творятся здесь?»